«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это первый эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Новая экранизация «Мастера и Маргариты» стала бесспорным хитом нынешнего киносезона. Сейчас, когда улеглись страсти и осела пыль, о ней можно, наконец, говорить спокойно. Обсуждать ее в подкасте «Обратный адрес» уместно потому, что режиссер картины – американец, хоть и выросший в Советском Союзе и России. Учитывая интернациональный актерский ансамбль, можно назвать проект международной российско-западной коллаборацией. Профессор, вы немец? Я-то... Да, пожалуй, немец. Экранизациями редкий читатель бывает доволен, тем более такого романа, который в России знают практически наизусть. Про каждую экранизацию «Мастера» хочется сказать словами Иешуа. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Хотя у каждой экранизации есть свои достоинства. Например, для меня лучшая «Маргарита» – это Анастасия Вертинская. Она слегка вульгарна, в меру глупа, в ней есть сумасшедшенка. Но не будем отвлекаться. Мы говорим сейчас о картине Михаила Лакшина и о реакции на нее. Книга культовая, поэтому реакция в предельно широком диапазоне – от бурного восторга до столь же бурного негодования. Ну и, конечно, хайп вокруг фильма, возникший после его выхода на экран. Вообще, это в каком-то смысле рискованная сюжетная схема – роман о писателе, который пишет роман. В случае экранизации добавляется еще третье лицо – режиссер, неизбежно примеряющий шапочку мастера на себя – получается система зеркал, и еще неизвестно, кто кого пишет. Ну а в случае с Лакшиным мы имеем не только эпилог, но и пролог, в смысле истории семьи Лакшиных, и он тоже неизбежно становится частью нарратива. Родители Лакшина, напомню, в 1986 году попросили политического убежища в Советском Союзе и получили его. Оба они были левыми активистами, и потом еще долго рассказывали советской публике, как их преследовало ФБР. Роман, помимо того, что он распадается на библейские и московские главы, мистическим образом, конечно, связанные друг с другом, начиная с грозовой тучи, которая сначала накрывает Иерусалим, а потом Москву, ну и, конечно, темой преследования за мысль преступления. Он распадается еще и на отдельные эпизоды «Московских бесчинств» свиты Воланда. Они как раз никак друг с другом не связаны. Это серия новелл, как в «Декамероне» или «Кентерберийских рассказах». Поэтому любая из них легко изымается из сюжета, что мы и увидели в фильме Лакшина. Сценаристы Лакшин и Михаил Кантер вытащили из романа самую, на мой вкус, слабую сюжетную линию – историю любви мастера и Маргариты, в которой, собственно, совершенно нет любви. Надо признать, что отношения мужчины и женщины Булгаков описывать или не умел, или не хотел. Сценаристам пришлось дописывать за Булгакова. Дописали они, прямо скажем, плохо. Но они придумали сюжетный ход. Маргарита читает в рукописи не только про Иешуа, но и про себя с мастером. Это, кстати, могло бы объяснить двойную смерть героев. На самом деле Булгаков просто не успел выбрать, роман не дописан. Но сценаристы никак этот свой ход не развили. Он тонет в спецэффектах. На этом я пока прервусь и дам слово своему сегодняшнему собеседнику. По стечению обстоятельств он однофамилец режиссера, а кроме того, в отличие от меня, не такой уж страстный поклонник романа и даже считает его пошлым. Нью-йоркский кинокритик и эссеист Борис Лакшин.
Ну, во-первых, с двумя вещами я сразу не согласен с того, что вы говорили. Они не очень важные, но как бы все-таки надо это сказать. Вы сказали, что оценки этого фильма могут быть только прямо противоположные, ничего посередине. Но это не совсем так, потому что я как раз пример человека, для которого это было посередине. Я не могу сказать, что мне это прямо вот не понравилось, не могу сказать, что я прямо в восторге. Какие-то вещи мне понравились, какие-то вещи мне не понравились. Вы сказали тут, что я считаю этот роман пошлым. Нет, я ни в коем случае так не считаю. Я считаю, что по каким-то причинам, и об этих причинах я, наверное, скажу, этот роман провоцирует какой-то всплеск пошлости. Я этот всплеск пошлости увидел там в том же русском Фейсбуке. Это ужас какой-то, что люди писали с одной стороны, а с другой стороны люди писали очень неглупые, интересные вещи. И столько было всего за эти вот буквально несколько недель написано. Именно поэтому я просто хочу заранее предупредить, и, может, если кто меня будет слушать, что я вряд ли смогу высказать какую-то тут свою собственную мысль, потому что за меня уже, в общем, все раз пять сказали. Теперь по поводу структуры этого романа. Я нарочно, честно говоря, перед нашим разговором, и вообще я его не пересматривал, не перечитывал. То есть последний раз я его открывал, ну, может быть, 10-15 лет назад. Как бы он все-таки очень яркий, он задерживается в памяти очень хорошо. И структура романа какова? Там есть действительно три части. Одна часть, связанная с Понтием Пилатом, другая часть, связанная с любовью мастера Маргариты, с эпизоды, и третья часть эпизодов – это эпизоды, связанные с приходом сатаны. Так вот, первая часть, которая связана с Понтием Пилатом, она, так сказать, для читателя, особенно это для советского читателя, ну, я подозреваю, что сейчас не очень много изменилось, потому что я читал в Фейсбуке, она отвечала как бы за духовность, да? За что-то такое, потому что Евангелие при советской-то власти, я не знаю, сколько процентов людей было знакомо с Евангелием. Вот. Да и сейчас я не думаю, что намного больший процент открывает и читает ее Евангелие, как какими-либо православными люди себя не заявляли. И она как бы отвечает за такое вот Евангелие для бедных. То есть человек читает и думает, что он приобщился к тому, чему-то такому очень высокому, замечательному. Хотя на самом деле эта часть, ну, скажем так, я не могу сказать, что она слабая. Ну, это такой Леонид Андреев. Вполне такой хороший Леонид Андреев на этом уровне, да? Не очень для своего времени. Я бы сказал, как бы его можно, вот как Ренан появился. Все читали Ренана тогда. И вот, да, такой Ренан. Очень в своем времени, она очень в своем времени осталась. Но людям это нравится, потому что написано легко. И кажется, им кажется, что они приобщились к чему-то очень-очень такому высокому и духовному. Ну и опять-таки Пилат – это такой, да, человек, который, да, он испугался власти. Это очень тоже советская, кстати, тема такая вот, что вот он, значит, смолодушничал. Но его, в конце концов, простили, то есть относительно простили там наверху. Дальше мы имеем мастера Маргариту, это вторая, она отвечает у читателя за романтику, да. Она как бы наибольшая, так сказать, генерирует из себя наиболее количество пошлости, наибольшее. Я помню, в юности я включил телевизор, и это была, начиналась перестройка, и всякая уже пошла какая-то попсовая эстрада, которой раньше не было. Я услышал песню, я, конечно, не мастер, но жду Маргариту.
Ну как же, Игорь Николаев.
Я помню, что мне стало плохо тогда, буквально. Это действительно, тут я с вами соглашусь, это самое слабое, что есть в романе. Там как бы любви-то никакой нет, она непонятна, не описана. Я не думаю, что Булгаков не мог, потому что в «Белой гвардии», в общем, есть. Там есть вполне какие-то такие отношения между мужчиной и женщиной. Ну, может быть, он не любил про это писать, это правда. Но так или иначе, это, безусловно, самая слабая и самая неубедительная часть книги. Каким-то образом эта тема вообще в его творчестве очень слабо представлена.
Да и в «Белой гвардии». Где там любовь?
Елена есть. Есть любовь старшего Турбина. Нет-нет, это он умел. Он это умел, но почему-то то ли он не успел. Опять-таки, все время надо помнить, что когда мы говорим о «Мастере и Маргарите», мы говорим о незаконченном романе. И какой он мог бы быть, если бы Булгаков не умер, мы не знаем. И, наконец, есть третья часть, которая, я бы сказал, это часть мести, да? То есть фактически все, что происходит, все, что делает Воланд и его, значит, компания в Москве, когда они там появляются, они мстят. Причем мстят они, по большей части, они мстят людям плохим, не очень плохим, никаким. За что Берлиозу, скажите, мне отрезали голову? За то, что он атеист? Ну, как бы, да, нехорошо, наверное, но голову-то зачем резать? За что там каких-то несчастных бухгалтеров мочат, еще кого-то? Причем мочат, обратите внимание, очень своеобразным образом. Вот довольно такой вот типический прием всегда, вот в той же истории со Степой Лиходеевым, он абсолютно чекистский. Сначала человека как-то расслабляют, с ним мило разговаривают, дают опохмелиться, еще чего-то, чего-то, а потом раз, и до тебя наскакивает этот кот или еще что-то, или заделанный кот. То есть, как бы уже когда человек расслабился, вот это вот происходит, вот эта вот штука. Но написана вот как раз вот эта часть, она написана великолепно, она написана абсолютно по-гоголевски, она очень сценична, она очень смешная. Главное, что это ужасно нам всем приятно читать. Почему приятно читать? Потому что мы все тоже, каждый из нас, мы окружены этими маленькими, бездарными, неприятными вот такими вот людишками, да, которые как бы, которым нам хочется, чтобы с ними что-то уже наконец сделали, которые не дают нам жить. Мы сами такие вот талантливые, такие большие, такие интересные, а вокруг вот это вот все. И хочется уже, ну, самим нам как-то неудобно, да, а очень хочется, чтобы пришла вот какая-то сила, и со всеми ими вот так вот разобралась, наконец. В известном смысле «Мастер и Маргарита» – это такой граф Монте-Кристо. Собственно, так получилось, да? С ними, в общем-то, и разобрались тогда же, примерно в 30-х годах, когда уже дописывался этот роман.
Просто для справки. Критик Асаф Литовский, прототип Латунского, умер своей смертью в 71-м году. Другой прототип, Александр Робертович Орлинский, расстрелян в 38-м.
Некоторые покончили с собой, типа Маяковского. Но на самом деле это действительно роман о месте, вот этой части. В этом смысле она очень веселая, очень симпатичная, очень нам мстит и приятно его читать. И в то же время в этом есть действительно какая-то мрачная девальщина именно в том, что мы на все это покупаемся. Что там людей ведь мучают на самом деле. Ну, простых, обычных людей, не очень хороших, да. Ну, зачем раздевать всех этих несчастных женщин на улице? Ну, вот так вот, если подумать. Ну, вот сатана, он пришел, и ему нехрена было делать, как вот просто устроить это варьете, то есть заставить этих дам, этих теток несчастных, замордованных советских, понадеть всяких нарядов, а потом оставить их на улице голыми. Ну, что они ему сделали? Зачем? Для чего? Но мы рады. Мы смотрим и радуемся. В общем, этот роман, вот я бы сказал, вот эта вот часть, она будет в нас то, что в нас не очень хорошо, неприятно. Вот, и это как-то настораживает.
Обратный адрес. Экранизация неэкранизируемого. Продолжим через полминуты.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Обратный адрес. Сеанс с разоблачением.
Эта книга, с моей точки зрения, достаточно лоялистская. Но в том смысле, что ничего такого против властей там нет. Там есть мелкие людишки, которые гадят. Ничего такого в порядке, в мироустройстве. Он в этом смысле достаточно пессимистичен, Булгаков. Он как бы понимает, что мир, что при Понтии Пилате, что в Москве, он примерно устроен одинаково. Ничего хорошего от власти ждать не надо, но как бы это не его задача с властью здесь разбираться. Он именно разбирается с теми, кого эта власть и так уже достаточно давит. Или с теми, кому удалось как бы эту власть как-то под себя приспособить и сделать какие-то свои мелкие дела.
А как вам идея стимпанка? Ну, или дизельпанка, как угодно. Мне нравится. Если кто читал «Черновики», а они изданы двумя огромными томами, тот знает, что действие в романе происходит в 42-м или 43-м году, когда и Дворец Советов должен был быть построен, и многое другое по генеральному плану реконструкции Москвы. В «Роковых яйцах» тоже описана Москва будущего, в какой-то мере похожая на то, что мы увидели.
Чисто зрелищно мне это скорее понравилось. С некоторыми оговорками. Я пытаюсь... Понимаете как? Я изо всех сил всегда пытаюсь смотреть на кино, как на кино. Что такое, собственно говоря, экранизация? И чем экранизация отличается от неэкранизации? Экранизация – это некое кино, которое обусловлено текстом. То есть, скажем так, если бы этот текст не существовал, если бы мы его не видели, не знали, не считали, то фильм бы сам что-то потерял. Он находится с этим текстом в диалоге. В этом смысле есть какие-то выдающиеся фильмы, которые являются вроде бы формальной экранизациями, типа «Крестный отец» или «Розмари Бэби». Да? Но они используют некий такой вполне нейтральный текст, хороший текст. «Розмари Бэби» очень хороший пример. «Крестный отец» тоже, в общем, с моей точки зрения, неплохой. Но он как бы нейтральный, они с ними не разговаривают. Они его использовали как некоторую базу и делают собственные вещи. И делают здорово. Вот. А есть, например, великая экранизация «Идиота» Куросавы, которая является практически как художественное произведение, в какой-то степени равновелик Достоевскому. Оно находится с ним в постоянном диалоге, и оно другое, и в то же время это экранизация. Понимаете? Вот этот фильм «Мастер и Маргарита», да, они многое изменили, они все это... как бы придумали собственную историю, придумали, как сложить вместе все эти три части, про которые мы с вами говорили, но они находятся с романом в диалоге. Они как бы все-таки создают образ своего восприятия романа, я сказал так. Кстати сказать, сама по себе идея, это я выяснил буквально вот вчера, это не их идея, вот, а была экранизация 1972 года, югославско-итальянской режиссера югославского Петровича на музыку Морриконе. Называлась тоже «Мастер и Маргарита». И там как раз про пьесу о Понтии Пилат, которая была написана писателем Максутовым, собственно, из театрального романа. То есть нельзя сказать, что это полностью идея Лакшина и Кантора. Это все-таки уже было.
Музыка Эннио Морриконе там действительно прекрасная.
Роман буква за буквой, вот как бы сцена за сценой, одно за другим, это в кино не работает, так не бывает. Но это как бы, между прочим, специфическая особенность романа. Вот он все время, когда начинаешь о нем говорить, все время тебя куда-то уносит. Очень трудно свести это все в какой-то фокус, собственно, как и в самом романе, там нет этого фокуса.
А что вы думаете о реакции патриотической общественности? Напомню некоторые высказывания. Писатель Захар Прилепин. Последовательный заукраинец Михаил Лакшин после публикации, где была показана его ненависть к русскому миру, решил замести следы. Собрав в кулак имеющуюся смекалку, он удалил все посты в Facebook, а профиль в Instagram и вовсе от греха подальше закрыл. Однако испугавшемуся народного осуждения режиссеру не удастся избежать последствий таких призывов. Интернет – помня все его слова о том, что русские обязаны платить украинским нацистам. Интересно, что родители, живущего сейчас в Штатах сценариста, который переписал «Мастера и Маргариту» на современный лад, в свое время бежали из США и просили убежища в СССР. Тогда Россия их выручила и показывала эту историю по советскому телевидению, а спустя время сынок начал хаять страну, давшую ему буквально все. Член президиума ЦК Объединенной коммунистической партии, сопредседатель Народно-патриотического союза молодежи Дарья Митина. Будет забавно, если автора самого дорогого за последнее время фильма присадят на пятерочку. Я бы на его месте сейчас уже мылилась на историческую и фактическую родину, откуда его отец в свое время бежал в вожделенный СССР. Телеведущий и блогер Трофим Татаренков. Имеет ли право мразь, русофоб и тварь, желающая поражения своим солдатам и своей стране, транслировать свои мысли через свои произведения искусства? Он жаждет поражения России и желает смерти русских. Он наверняка, хоть я и не смотрел, но могу предвидеть, изобразил мразями и людоедами НКВДшников, спасавших страну от таких мразей, как он. И ведь кто-то дал этой мразе деньги на его кино, кто-то подписал прокатное удостоверение, кто-то нахваливает его русофобскую стряпню. Кто все эти люди?
Я думаю, что реакция патриотической общественности, она вполне как бы очевидна и оправдана. Режиссер какой-то не наш, да и свалил обратно в Америку. Безусловно, еще возмутило на людей то, что фильм действительно гораздо более антисоветский, чем роман. Намного более антисоветский. Плюс в этом фильме есть масса каких-то намеков, ассоциаций. Там есть какие-то подвигивания в сторону либеральной общественности. И я не думаю, что кто-то устраивал фильму какой-то искусственный пиар этим самым. Я думаю, что они пришли, сами все сделали. При этом мне на самом деле в какой-то степени создателей фильма жалко. Но как раз не из-за того, что сейчас происходит в России. Потому что пока это действительно только помогает. Вызывает дополнительные интересы людей, люди ломятся в кинозал, он собирает какие-то очень большие деньги по российским понятиям. Чем мне как раз за них обидно, так это в том, что я боюсь, что этот фильм, который, в общем-то, они явно думали, увидят на Западе, прокатят по фестивалям, получат какие-то премии, в связи с войной и со всей нынешней ситуацией вряд ли вообще попадет в прокат. А если и попадет, то в какой-то очень узкий прокат. И уж точно его не будет ни на каких фестивалях. А, в общем-то, жалко. Этот фильм очень яркий. Роман сам по себе «Мастер и Маргарита». Я, кстати, никогда до конца не понимал, почему. Но это самый популярный, по крайней мере, в Америке русский роман 20 века. Особенно он невероятно популярный среди подростков. Они просто фанатеют от этого. Ну, понятно, потому же, почему «Гарри Поттер» — это какая-то вот такая вот вся эта мистика, вся эта романтика, вот вся, особенно вот это вот ведьмовство. Это все всегда в подростковом возрасте очень нравится. И мне кажется, что этот фильм, в принципе, мог бы быть здесь вполне успешен. Очень жалко на самом деле. В этом смысле им не повезло. На мой взгляд, это все-таки достойная очень работа. Чем она достойна? Она, во-первых, очень целостная. Это такое, вот, на мой взгляд, очень цельное высказывание. То есть они как бы связали все узлы, у них там все хорошо работает, все хорошо получается. Они наложили на этот роман такой комиксов, сделали его в таком комиксовском стиле Тима Бертона. Вот. Но это сам по себе роман, который очень хорошо ложится на комиксы. По крайней мере, его третья часть, это и так понятно. К этому у меня есть некоторое количество претензий к этому фильму. Но, например, то, как они сделали часть пилатовскую, я понимаю, что они ее сделали очень коротко, но как они ее сделали, когда на это смотришь, в общем, думаешь, что, может, и правильно его сняли с постановки этого пилата. Это очень плохая пьеса. Как-то уж совсем неубедительный такой пилат. Невероятно, очень яркая, конечно, актриса Юлия Снегирь, но опять-таки мне кажется, и это не ее вина, это скорее вина тоже режиссеров, она должна была проходить какие-то стадии, какие-то преобразования. Потому что, по идее, в романе, да, она должна была быть сначала, ну, красивой, но обычно красивой. Потом она становится несчастной, забордованной. А потом, это же как бы по роману, а потом она вдруг раз, и вот она ведьма, и она совершенно прекрасна. А здесь она сразу появляется, и все сразу, ах, ах, да, очень красивая женщина, очень-очень, да, и что? И так она и остается весь фильм, она играет красивую женщину. А когда ее раздевают, ну вообще.
С котом не справились.
Да, я думаю, что это даже никакой искусственный интеллект не справится, честно говоря. Именно просто потому, что это невозможное существо. Он хорош, этот кот, всем замечательно у Булгакова, что он с одной стороны ты его представляешь, а с другой стороны он ускользает. То есть ты когда его в голове, ты да, вот такой вот кот с вилкой там закусывает грибочком, да, ты это видишь, но при этом если ты пытаешься это как-то вовне спроецировать это, то получается чушь какая-то. И в этом смысле да, в этом смысле я не думаю, что кота возможно было бы хоть как-то экранизировать.
Так вы не верите в то, что вся эта истерика патриотов тоже часть точно просчитанного пиара? Многих услужливых дураков, конечно, использовали в темную, но ведь молчит Минкульт, молчит Бастрыкин, который обычно скор на расправу, и я не удивлюсь, если фильм будет демонстрироваться с предупреждением, что он создан иностранным агентом.
Абсолютно не верю. Я думаю, что это само собой получилось. Во что я могу поверить, это то, что в данный момент в какой-то смысле власть оказалась заинтересована в том, чтобы этот фильм крутился, и чтобы о нем спорили, и чтобы вокруг него столько всего было.
Обратный адрес. Сеанс с разоблачением. С нами был кинокритик и эссеист Борис Лакшин. В этом эпизоде звучала музыка Эннио Морриконе, Альфреда Шнитке и Анны Друбич к экранизациям «Мастера и Маргариты». Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18:05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.